Глава 11. Отряд все глубже уходил в лес. Шоссе уже не окликало их своими звуками, каждый из которых таил опасность, угрожал погоней или слепой пулеметной очередью. Воронцов вел взвод по компасу, время от времени сверяя маршрут по карте. Старая дорога, по которой они шли, на карте не значилась. Она уводила их все глубже в лесной массив. Но что было там, в конце ее, никто не знал. Воронцов выслал вперед разведку Степана и Полевкина. Через час те вернулись. «Лучшего места для привала не придумаешь», — доложил Степан. «Километрах в двух отсюда луга и брошенная усадьба. Видимо, до колхозов хутор был». «Строения какие-нибудь остались?» «Сарай, банька и погреб. Дома нет. Видимо, перевезли куда-нибудь в ближайшую деревню». «А дальше дорога куда уходит?» «Дороги дальше нет. Мы обошли хутор по всей окружности. Другой дороги, кроме этой, не обнаружили. Может, и была, но заросла. Хутор заброшен давно». «Идти на заброшенный хутор и остановиться на отдых там — соблазн великий». Но Воронцов просчитывал и другое. Они набрели на эту дорогу и этот хутор случайно. Но в ближайшем селении наверняка знают о существовании и заброшенного хутора, и заброшенной дороги к нему. «Вот что, Степан, бери еще с собой одного из танкистов и возвращайтесь назад. Пройдите по дороге и разведайте, куда она выводит. Что там за деревня? Есть ли немцы или полицаи? В деревню заходите с противоположной стороны. На дороге следов не оставляйте. Двигайтесь по лесу. Вдоль, параллельным маршрутом. Ну, словом, тебя не учить. В боестолкновение не вступать. Огонь открывать только в самом крайнем случае». Разведка ушла, а босс продолжал двигаться вперед, и вскоре Воронцов, шедший в головном дозоре, в расступившейся лесной просеке, увидел простор довольно обширного луга. Точно так же год назад он вышел к пруткам. Только тогда простор, вот так же внезапно распахнувшийся перед ним, был ослепительно белым, ярким. Всюду сиял снег. А здесь все казалось более скромным, меньшим по размерам, но душа вздрогнула точно так же. Все свидетельствовало о том, что здесь действительно лет 7-8 назад существовал хутор. От дома остался лишь фундамент. Прямоугольник дубовых стульев, выставленных вплотную друг к другу и замазанных в швах глиной. Поодаль от заросшего кипреем и пустырником фундамента стоял покосившийся на бок сенной сарай с прирубом. В прирубе когда-то держали домашнюю скотину. Земляной пол, изрытый кротами и мышами-полевками, еще хранил запах перегнившего навоза. На стене висел расколотый хомут с изъеденным молью потником. Единственный предмет, то ли забытый, то ли брошенный за ненадобностью хозяевами, давно покинувшими эти некогда обжитые места. Дальше, внизу, возле ручья и копани в ракитах, чернела банька. Она хоть и вросла в землю, но стояла все же довольно бодрой старушкой. Время и заброшенность будто пронеслись мимо нее, не тронув ни стен, ни углов. Даже кровля, крытая еловым струганным гонтом, не протекала. И, видимо, именно она, все еще добротная, и сохранила баньку почти в первозданном виде. Воронцов приказал занимать прируб и баню. Коней распрягли и отогнали в лес, в лощину, пастись. А телеги, вывернув из них оглобли, закатили в сенник. Под ракитой возле бани развели костер и заварили в ведре густую мучную болтушку, сдобренную мелко нарезанными кусочками сала. Это был первый горячий обед. Кухню и лошадей Воронцов поручил Нелюбину, Демьяну — охрану пленных. Немцев заперли в погребе, выставили часового. Лейтенанта перенесли в баню. Воронцов нагнулся к носилкам, спросил летчика. «Горечкин, ну как ты? Держишься?» «Хреново! Знобит!» — ответил тот нехотя и отвернулся. «Ты держись. Немного осталось. Скоро перейдем, а там тебя сразу в госпиталь». Конечно, лейтенант понимал, что без врачебной помощи ему с такой раной жить недолго. Срочно нужен врач. Лицо летчика распухло, губы посинели. Врач. Хотя бы фельдшер. Но где его возьмешь? И тут Воронцов вспомнил, как в дороге один из немцев, тот, который во время захвата был мертвецки пьян и очнулся только в лесу, часто поглядывал на повозку с лейтенантом. Однажды подошел к нему и что-то сказал, указывая на повязку. Что-то его не устраивало либо в том, как была наложена повязка, либо он все же имел в виду состояние раненого. Но Калюжный оттолкнул немца, видимо, думая, что тот снова претендует на то, чтобы его везли на телеге. Немец покачал головой и снова дважды повторил незнакомое слово. Он сказал «Эйне гешвульст, гешвульст, гешвульст», повторял про себя Воронцов, пытаясь выловить из памяти перевод этого слова. «Опухоль! Точно!» Немец сказал, что у лейтенанта начинается опухоль. Значит, он хотел их о чем-то предупредить. А может, он, тот проспавшийся пьяница, и есть фельдшер? Или даже врач? Воронцов приказал танкисту, охранявшему дверь в погреб, вывести пленных. «Wir haben krank», — сказал он, тщательно подбирая слова. «Wir möchten Arzt. Helfen Sie, wir bitte». «Ich bin Arzt», — тут же ответил немец. А будто он был в опорке, который оставил ему Полевкин после того, как стащил с него спящего сапоги. «Gehen Sie mir, bitte», — сказал Воронцов и кивнул ему на баню. Калюжный сидел на порожке и тоскливо смотрел во враг, который начинался сразу за баней. Огибал луг и уходил в сосняк, поднимавшийся сплошной высокой стеной в полукилометре от хутора. По лицу стрелка было видно, что лейтенанту стало совсем худо. «Вот Калюжный. Доктора привел». «Да разве же он доктор? Пьяница Горький. Самые лучшие доктора всегда пьяницы. Ты разве не знал? У нас в районе хирург до войны был, так он без стакана спирта к больному не подходил». Вот так Калюжный. Тоже, между прочим, имел немецкую фамилию. Калюжный внимательно посмотрел на пленного. «Думаете, он соображает?» «А посмотри на его руки». И Воронцов кивнул немцу. «Der Arm. Siegen Sie mir der Arm». Немец протянул руки. Пальцы его дрожали. «Да», — покачал головой Калюжный, наблюдая за тем, как ходили ходуном пальцы пленного немца. «Сильно он там в деревне перебрал. Тут не одним стаканом пахнет. Не туда смотришь, Калюжный. Видишь? Желтые пятна на кончиках. Так это, может, от курева?» «Да нет, Калюжный. Это следы йода. Будешь ему помогать. Делать все, что он скажет. Понял?» «Вас-то я понял. А как я его пойму? Он же не бельмеса по-русски». «А ты с ним по-немецки поговори. Кому врач нужен? Нам или им? Ты в школе какой язык изучал?» «Немецкий». «Ну вот и примени свои знания». Калюжный помялся. «Тройка у меня по немецкому была. Но несколько фраз я помню точно. Например, «Wie heißt du?» «Их хайсе, Федя!» «Ну, и так далее». «Но этого, Федя, тебе будет вполне достаточно. Ты все поймешь. Хочешь, чтобы лейтенант выжил? Дюбин вас будет охранять, посидит тут с винтовкой». Бойцы уже сидели вокруг костра и хлебали из котелков и касок густое нелюбинское варево. «Кондратий Герасимович», — окликнул Воронцов Нелюбина, хлопотавшего вокруг ведра, — «ты сразу-то не перебарщивай. Не ели, небось, по нескольку суток. Понемногу им сейчас надо. Пусть поспят пару часов, а там снова покормим». «Слыхали, что командир сказал?» Нелюбин поднял над головой кружку. «Вот ваша норма. И ни ложки больше. Иначе заболеете смертельной болезнью».
«Как же эта болезнь называется, Хвершал?» — усмехнулся один из бойцов, приставший к обозу уже в лесу, когда к ним подобрались несколько человек из тех, кто вначале, оказавшись на свободе, ринулись, куда глаза глядят, лишь бы подальше от дороги.
«Есть у этой болезни и научное название, только я его не помню. А по-народному она именуется «заворот кишок».
«Так как же они, товарищ лейтенант, завернутся, если полные будут? Пустые скорее завернутся».
«Повторяю, кто еще не понял. Кишки у голодного бойца заворачиваются не от голода, а ёктыть, от жадности и неосторожности при приеме пищи. Больше повторять не буду. Вон вам и командир то же самое сказал».
Воронцов, слушавший разговор Нелюбина с бойцами, сделал тому знак. Тот сразу прервал свою политбеседу. «Я пойду обойду вокруг. Посмотрю. Если вернется Степан с людьми, если у него что-то важное, скажи ему, чтобы шел мне навстречу. Если там все спокойно, пусть кормит людей и отдыхает».
Осенью, даже ранний, пасмурный день в вечер переходит незаметно. На землю опускается какая-то тоска. Ты поднимаешь усталый взгляд, чтобы посмотреть, что там виднеется вдали, но уже смутное очертание впереди и тяжел шаг, и хочется сесть где-нибудь на пеньке или поваленном дереве и не думать ни о чем, кроме самого заветного, о чем не признаешься никому, даже самому себе, и то не всегда. Вот и Воронцова стали одолевать невеселые мысли. Он остановился и стал осматривать в прицел ближайшую лесную опушку. Увидел поваленную березу и пошел к ней. Не доходя до березы шагов 5, заметил остатки парашюта, уже проросшего травой, и длинный, 1,5 метра, металлический контейнер, выкрашенный болотно-зеленой краской. Внезапная находка развеяла его беспокойство. Он внимательно осмотрел контейнер. Сомнения быть не могло. Он сброшен с самолета еще прошлым летом или зимой. Мыши посекли шелк парашюта и стропы, но контейнер остался в полной сохранности. Он даже не раскрылся во время падения и удара о землю. Воронцов потрогал смятую гофру амортизатора, нащупал карабин парашютной застежки и отжал его. Примял ногами траву и нащупал торцевую ручку. Приподнял. Контейнер оказался довольно тяжелым. Одному не дотащить. Он еще раз обошел его, забросал на всякий случай травой и быстро пошел в сторону хуторских построек, где отдыхал взвод и откуда тянуло сладковатым дымком нелюбинского костра. Смирнов с разведчиками уже сидел возле ведра. Слышался довольный голос Нелюбина. Кондратий Герасимович, видать, делился с молодежью личным опытом.
«А я всегда, ребятушки мои, говорил и говорить буду. Баба, она существо до того особенное, что тут тебе никакая наука не поможет. А уж художественная литература подавно. Потому как если баба книжек умных начитается, то она ж зараза этакая и дела по хозяйству забросит. Я знал такие случаи.
могу привести в качестве неопровержимого, так сказать, доказательства».
«Что-то я не понял, дядя Кондрат», — перебил младшего лейтенанта молодой голос, видимо, желая вернуть рассказчика к прежней теме.
«Ты что, сразу с двумя до войны жил?» Бойцы засмеялись.
«Вы вон лучше Степку попросите. Он вам такую байку завернет, что всю ночь, по молодости-то лет, за мотню будете держаться. А касательно того, что лично у меня до войны было, это мое. Я, ребятушки, в этих делах кобель опытный, можно даже сказать, немного престарелый, и управлюсь с ними сам. Жена не полюбовница, не невеста. И дурак тот мужик, который про свою жену чужим рассказывает, даже если она тебе и не по душе».
Степан издали увидел Воронцова и встал навстречу. «Пойдем-ка», — махнул ему Воронцов и повернул назад к лесу. Пока шли, Степан доложил. «Километрах в пяти отсюда есть деревня. Небольшая, всего два двора. Но живут только в одном доме, старик со старухой. Они-то и рассказали, что еще прошлой осенью деревню сожгли. Народ перебрался в соседнее село. Оно в 3 километрах, ближе к шоссе.
О хуторе не расспросили?»
«Как спросить? Только след укажешь. Я только спросил, нет ли в той стороне каких деревень? Старик сказал, что был когда-то хутор, но давно заброшен, и дорога туда, мол, давно заросла. Даже сено там уже не косят. Далеко».
«Место и правда глухое, тихое.
Я тоже так думаю. А зачем ты меня сюда привел?»
«Сейчас увидишь. Ты в этих делах поопытнее меня. Вон, видишь, ящик какой-то под березой лежит. Вроде немецкой».
Подольский опустился на колени, осторожно оборвал кругом траву, потыкал кинжальным штыком. «Десантный контейнер. Я такие у бранденбуржцев видел. Они в них оружие и другие грузы с самолетов десантируют. А вон и остатки парашюта. Они вернулись к костру, когда уже совсем стемнело. Нелюбин один сидел возле ведра и помешивал в нем ослепительно белой липовой палочкой, стесанной к низу наподобие копачика.
«Что это за гробок вы принесли?» — поинтересовался Нелюбин и налил варево для Воронцова. Поставил котелок на пенек остывать. «Твоя пайка, командир. Ложка имеется?»
«Есть». Они пододвинули металлический ящик поближе к костру, откинули крышку. 3 автомата, 9 рожков, цинк с патронами, 3 саперные лопаты, 3 противогаза.
«Ох, ёктыть! Гожий же сундучок вы, ребятушки, нашли!» Нелюбин открыл один из противогазов.
«А тут, видать, лекарства. Бинты вон, порошки. Может, и для лейтенанта что гожее есть? А, командир?»
«Гожее, гожее! Тащи-ка из подвала немца. Хвершал там, в бане ночует, рядом с лейтенантом. Там его Демьян держит».
Привели пленного. Тот схватил медикаменты и тут же побежал назад к бане.
«Похоже, что и правда настоящий доктор. Вон как старается».
«Он знает, за что старается». И Воронцов окликнул часового, бегом поспешавшего за немцем.
«Дюбин, ты там не усни, смотри, а то тебя немец будить не станет».
«У меня, командир, скорее он уснет», — отозвалась темень.
«Что будем делать с немцами, курсант?» Нелюбин снял с палки ведро и прикрыл его сверху тряпицей.
«В костер больше не подбрасывай. Хватит. Демаскирует».
Воронцов встал, взял с пенька котелок, вытащил из-за голенища ложку и принялся хлебать нелюбинский кулеш.
«Спасибо, Кондратий Герасимович. Продукты вы не попортили», —
а с голодухи очень даже вкусно.
Ну, конечно, не ротный повар, но при котле в наряде бывать случалось.
Главное, не отощаем. Может, так и доберемся до своих, лесами, а там где-нибудь дырку найдем, проскочим.
Так что с немцами? Ребята на них косятся. Боюсь, ночью порежут.
Немцев с собой поведем. Сдадим как пленных. Зачтут. За них Петров головой отвечает.
Может, этот пьяница ихний, лейтенанта нашего, выходит. Все же какая-никакая польза.